гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях звонарь храма Михаила Архангела в селе Загорного, Павел Лялин. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вы к нам пришли по одной из очень важных тем, на мой взгляд. Это звонильная программа Московского пасхального фестиваля. Известно, что она проходит ежегодно. Но вот 2017 год наступил, праздник близится. Что-то, наверное, произойдет такое, что не было в прошлом году. То расскажите, что это вообще за такой фестиваль, почему есть эта программа?
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что звонильная программа Московского пасхального фестиваля – это всего лишь определенная часть всего торжества, поскольку сам фестиваль состоит из симфонической программы, из камерной, из хоровой и вот из колокольной. И благодаря тому, что организаторы фестиваля обратили внимание на раменские храмы, собственно, вот эта звонильная программа у нас приезжает к нам в район уже в четвертый раз. В этом году она так же, как и в прошлом, будет проходить в храме Михаила Архангела в Загорного и в Покровском храме в селе Игумново. Что касается каких-то новшеств и таких вещей, которые отличались от прошлого года, ну, можно сказать, что, например, в этом году состав участников несколько расширился, и, например, в этом году впервые к нам приедут звонари из Витебска, есть звонари из Полтавы, например, из Украины. По старой традиции к нам приезжает девушка-звонарь православной из Германии. Так же, как и в прошлом году, приедет Лена Грандова из Риги, это Латвия. И будут звонари еще из Ярославля, Рыбинска, из Белоруссии, также еще из одного города, Калинковичи. И в прошлом году у нас не было ребят из Екатеринбурга. Собственно, они вот тоже в этом году появятся, интересный дуэт. Так что я могу только пригласить всех радиослушателей прийти и посмотреть на это интересное событие.
Вообще много народу ожидается. А вот по сравнению с прошлым годом, вот насколько человек увеличится?
Здесь, наверное, нужно говорить о том, что все-таки состав, он будет где-то в пределах 15-18 человек, так же, как и в прошлом году. Просто программа приезда составляется таким образом, чтобы те, кто не были в прошлом году в этих храмах, они в этом году побывали. Количественный состав не изменился, а вот, скажем так, качественный состав
будем он поменялся. Будем брать не количеством, но качеством. У нас это будет проходить 6 мая?
Да, выступления звонарей будут проходить 6 мая в Михайло-Архангельском храме. Начало программы в 11 часов, в Покровском храме в 13 часов. Ну, то есть, вот мы рассчитываем, что в каждом храме это будет часовая программа, mm-hmm. часовые звоны, разные традиции разных регионов. Это будет очень интересно. Это будет суббота. Я надеюсь, что это будет хороший солнечный день. Так что вот еще раз приглашаю всех в гости.
А вы сами-то будете звонить?
Обязательно. По такой уже сложившейся традиции я, как правило, открываю звоны. То есть, первый звон мои.
Слушайте, ну это же очень ответственно. Вы, наверное, переживаете.
Ну, уже прошло то время, когда я переживал, поднимаясь на колокольню, но, тем не менее, всегда, когда ты на нее попадаешь, всегда есть не волнение, а такая, скажем, ответственность за то, что ты исполняешь. То есть, ты уже заранее должен предположить, вот даже если это обычная служба, я всегда стараюсь посмотреть, какой праздник, какому святому посвящен. Что касается фестивальных мероприятий, то там, конечно, звоны отличаются в более художественную, может быть, в более такую индивидуальную сторону, то есть, там уже вот звонарь может показать какую-то импровизацию, но любая импровизация — это, как правило, уже заранее продуманные приемы. Угу. Поэтому вот, когда ты попадаешь на колокольню, ты уже четко представляешь, что ты будешь звонить. И если, скажем так, ты подготовился, тем более знаешь эту колокольню, то есть ты на ней не первый раз, то волнение как таковое, оно, ну, уходит.
А скажите, пожалуйста, говорят, что вот в пасхальную неделю любой желающий может подняться на колокольню и позвонить. Это правда?
Да, это достаточно древняя традиция. Раньше, как таковых, звонарских школ не было. И звонари, их обязанность была не только, скажем так, звонить на богослужение, но и воспитывать себе смену. А где, как-никак, вот на Светлой Седмице посмотреть чье-то ритмическое умение, угу. чье-то вообще понимание звона. Поэтому вот, да, действительно, такая традиция, она вот не в наши времена сложилась. Ей уже много лет.
Скажите, а только православные люди могут прийти и позвонить, попробовать?
Вообще, звон такая достаточно сакральная вещь, и поэтому, когда звонарь звонит на службу, то он вкладывает в это свою душу. А вообще, звон – это молитва в звуке, и поэтому звонарь – это такой посредник между прихожанами и Богом. И то, как звонарь этот звон совершит, соответственно, такой будет настрой у прихожан. Звонит звонарь плохо, значит, ну, все слышат и все понимают. понимают, что что-то не то. Более того, я хотел сказать, вот когда изготавливается колокол, то там есть предмет обнарядки колокола, ну, то есть этап обнарядки колокола. И вот все фигуры, все иконы, все узоры, все надписи, которые на этом этапе делаются, они делаются из воска. А воск берется из тех свечей, которые вот отгорели в церкви. И поэтому здесь тоже такая вот традиция. Каждая свеча – это чья-то молитва. И поэтому вот получается, что колокол, изготовленный вот для какого-то храма, это не только чье-то спонсорское участие, а это вот молитва каждого прихожанина.
Ну вот Иван Козлов в своем известном стихотворении «Вечерний звон», «Как много дум наводит он». Вот он не зря так написал. Вы, когда позвонили, вот у вас есть эти много дум?
Как правило, есть такой момент, когда звон оканчивается последним аккордом, то я, как правило, остаюсь еще некоторое время на колокольне, чтобы послышать, как этот звук затухает, как все чувства приходят в какой-то порядок, что настрой вот он появился. И после этого, во-первых, мне самому идти на службу так, ну, более приятно, скажем так. Во-вторых, я замечаю, как вот прихожане идут, и они останавливаются, слушают звон, слушают его до конца, и только после этого заходят в храм. То есть вот есть еще один момент, что нужно приходить в храм пораньше и до звона, потому что во время звона в храм приходит Богородица. Угу. Вот есть такое поверье.
Вот это вот вы сейчас прям рассказали. Я так думаю, что многие к этому прислушаются.
Ну, я надеюсь.
Можете рассказать о видах колокольного звона? То есть люди же, конечно, его слышат, но многие интересуются, а почему звонят именно так, а не так?
Существует 5 богослужебных видов звона. То есть самый обычный, который мы слышим, это благовест, это мерные удары в большой колокол. В зависимости от службы, от знака службы, это может быть там как будничный, праздничный, постовой. От этого меняется скорость ударов. Еще один звон – это перебор. Это одиночные мерные удары от маленького колокола к большому с последующим ударом во все колокола. Угу. Как правило, он исполняется на отпеваниях при выносе гроба. Исполняется он еще в некоторых таких важных богослужениях, как вынос Богородичной плащаницы на Успении в августе. Еще один вид звона – это перезвон. Это перебор наоборот. Здесь одиночные удары колокола идут от большого к малому. Здесь тоже он используется в таких богослужениях, как, например, Великое освящение воды 18-19 января перед крещением. Это вынос плащаницы, только уже Христовый Великий Пяток. Это крестопоклонные праздники. Вот перезвон. Звон осуществляется вот в таких случаях. Тот звон, который мы слышим обычно, звон с использованием всех или многих колоколов, это трезвон. Здесь нужно отметить такой момент, что здесь слово «трезвон», приставка «тре», это не производное от слова «три», а это, ну, такая приставка, которая усиливает воздействие, например, там «триклятый», там «трижды проклятый», там, ну, очень сильно, да, вот в таком дословном переводе «трезвон» – это превосходный звон. И 5-й богослужебный звон, он используется в дни Великого Поста, когда у нас служится литургия прежде освященных даров по средам и пятницам, это звон вдвои. Это берется 2 средних колокола и поочередными ударами оповещают о том, что эта литургия сейчас начнется. Вот, собственно, это 5 таких основных богослужебных уставных звонов. Но существуют еще традиции какие-то региональные, да. Ну вот если мы говорим о трезвонах, да, там это может быть и Ростов, Великий Ярославский город, это может быть традиции Новодевичьего монастыря, это московский звон. Троицы Сергиевой лавры, там тоже своеобразный звон. Псково-Печорский звон.
Какие звоны мы услышим 6 мая?
Там будет представлено много регионов, и каждый регион, он оригинален не только самим звоном, а мелодичностью какой-то, но иногда бывает, что вот оригинальность заключается в манере исполнения. Например, вот ребята, которые приедут из Софийского собора из Вологды, они не в нашей привычной традиции звонят, они звонят вот попарно, и у них традиция на более напоминает Псково-Печерскую. У них там такие попарные зазвончики, которые в Пскове называются теньки. И вот у них очень тоже мелодичная такая трель получается, очень интересная. Вот такие вещи интересно посмотреть. Например, есть звонари из Петрозаводска. Они вот тоже в нашем понимании, как вот у нас одна рука правая работает за звонными колоколами, левая с подзвонными. В их случае они все колокола, все тросики от языков колокольных натягивают таким образом, что перед ними получается такой инструмент, как арфа. То есть вот струны перед ними, они ими так перебирают, они вертикально натянуты, эти тросики. Тоже очень интересная манера, очень мелодичная. Она вот присуща, доводилось кому ездить на остров Кижи, в Преображенском соборе, там ребята звонят.
Раменский праздничный звон продолжит нашу передачу. когда рассказывали, кто будет выступать, да, если так можно сказать, вы упомянули женщин, а все же привыкли обычно, что звонари – это мужчины.
Сейчас уже можно забыть такую традицию. Сейчас вот я связан преподаванием колокольного звона в Даниловском колокольном центре при Свято-Даниловом монастыре. Могу сказать, что за последние, наверное, года три статистика говорит нам о том, что, ну, процентов 70 женщин приходит из всех учащихся.
Так, то есть это поменялось.
Это не только молодые, это и женщины в возрасте, то есть вот до 60 лет. Ну, здесь самое главное – чувствовать ритм, иметь координацию. Тут даже, может быть, слух несколько – это вторично, поскольку традиции русского звона, они основаны на ритмичности. И у нас как раз нет такой привычной мелодичности, которую можно услышать там на Западе. Например, есть музыкальные инструменты – карильоны. И этот инструмент состоит, например, из 50 колоколов, и каждый из них настроен в определенную ноту. И человек, играющий на карильоне, он напоминает либо органиста, вот на большом органе играет, либо, ну, это такое вот колокольное фортепиано. И там вот можно играть мелодии, которые, в принципе, можно и сыграть на фортепиано, но там может быть в какой-то беглости, в быстроте, в вариативности, в такой, конечно, колокола уступают, но, тем не менее, это вот мелодия существует.
Павел, скажите, а вот если человек чувствует в себе какое-то желание, возможность научиться быть звонарем, что для этого нужно?
Прежде всего, я могу посоветовать прийти на Светлой Седмице в ближайший храм, договориться, подняться на колокольню под присмотром старшего звонаря и попробовать осуществить свои пожелания какие-то. И если вы чувствуете, что у вас, может быть, что-то получается, может быть, вам что-то со стороны подскажут, что давайте попробуем. То есть, ну вот, можно обратиться в ту же школу звонарей при Свято-Даниловом монастыре. У нас сейчас в начале апреля выпуск, и, соответственно, на май-июнь мы набираем очередную группу.
А есть какие-то возрастные ограничения?
Возрастные, ну, наверное, до 60 лет можно туда прийти, можно созвониться, да, можно на консультацию прийти, поговорить.
А от?
От, вы знаете, вот у нас учащиеся были и 12-летние, и 14-летние ребята, причем это были, опять же, девчонки. У них была такая хватка, что вот я сейчас вспоминаю, как они сдавали экзамены, вот они были одними из лучших. То есть приходили с нуля, с первого занятия сразу все понимали, во все вникали, и у них очень хорошо получилось. Да, существует там отдельные какие-то, может быть, индивидуальные занятия с более младшей группой. То есть от 7 лет вообще реально, потому что в прошлом году мы проводили фестиваль детских звонарей. У нас была категория 7-9, 10-12 и 13-14 лет. Вот у нас на 3 группы было разделено.
А вот это обучение, оно же платное наверняка.
Ну, я бы не сказал, что оно такое прям супердорогое. То есть, ну, порядка 6 тысяч рублей в месяц. Обучение 2-2,5 месяца, вот где-то так. То есть абсолютно реальные цены, и за эти деньги обучающийся получает информацию как практическую, то есть в конце обучения он должен будет отзвонить уже 2 самостоятельных звона, один будничный, один праздничный, то есть он должен знать вот эти все 5 звонов, как они исполняются, богослужебных, о которых я чуть раньше говорил. И теоретическая подготовка там, ну как, основы музыкальной грамоты, основы акустики, обязательно там история колоколов, колокол литейного искусства, ну техника безопасности обязательно.
Вот, вы прям, мой следующий вопрос прям.
Да, техника безопасности, навыки, скажем так, балансировки и настройки управления звоном. Вот, собственно, такие вещи. И самое главное, от учащегося требуется знание литургики, то есть как строится служба и, соответственно, устава колокольного звона, то есть в какие моменты ему необходимо звонить. То есть он должен знать, после каких слов начинать и перед какими словами
вот,
заканчивать.
Вот, предупреждайте все мои будущие вопросы. Итак, чтобы не забыть, первый вопрос – это
техника безопасности.
Техника безопасности, потому что люди, которые захотят попробовать и вдруг придут, ну, пусть они сейчас это услышат. А второй вопрос – как звонарь узнает, что вот именно сейчас надо позвонить?
Что касается техники безопасности, в первую очередь, эти экскурсии на колокольню должны проходить под руководством звонаря, обязательно под его присмотром. То есть, если идут дети, они обязательно должны быть со взрослыми, там совсем маленькие дети обязательно должны быть там на руках или вот и держать за руку обязательно. Во время звона не стоять под языками, то есть, ну, как бы они там хорошо не были закреплены, все равно техника безопасности – дело такое. И, соответственно, выполнять все те указания, то, что говорит звонарь, там, если где-то стоять аккуратно, где-то в сторонке, где-то, может быть, куда-то не подходить, чего-то не касаться. Ну, и предельную внимательность нужно проявлять, потому что, как правило, лестницы крутые. Иногда бывает это открытое пространство, если прошел дождь, то они начинают, эти лестницы могут быть скользкими, то есть, ну, везде по-разному. То есть,
а
ну,
еще вот ветер.
Что касается ветра, надо хорошо одеваться, укутываться.
То есть, прежде чем идти, надо подумать о том, что ветер может быть.
ветер может быть и снег. Вот как тут показывает практика, уже лето почти наступило, а снег все-таки пошел. Да, и продуваемость там очень приличная, и нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить от сквозняков каких-то. Может быть, иногда бывает, если колокольня имеет такие открытые проемы, то там наушники могут не использоваться. Да, если кто-то там хочет перестраховаться, можно взять беруши или вату, если боится такого звукового давления. Ну, вот такие элементарные.
А есть какие-то болезни, вот, с которым не стоит подниматься на колокольню?
Боязнь высоты. Боязнь высоты, если, да, там закрытые пространства иногда бывают, когда вот в монастырях чаще всего это случается, когда там проходы на колокольню очень узкие, и большие люди там не могут развернуться. И это достаточно такое вот, ну, замкнутое пространство. Вот людям, которые, наверное, этого боятся, не стоит рисковать. И второй вопрос у нас был
про... Это про то, как звонарь узнает, что вот именно сейчас нужно позвонить.
Когда я начинал в Донском монастыре, там просто мне в какие-то моменты звонили на мобильный телефон. Там, потому что в нескольких храмах все это проходило, а колокольня была надвратная при входе в монастырь. В обычных приходах это делается все гораздо проще. Во-первых, существует лампочка и кнопка, допустим, на клиросе или в алтаре. То есть в какие-то моменты специально обученный человек нажимает, лампочка загорается, звон начинается, лампочка гаснет и, соответственно, прекращается звон. Ну, во время службы сразу понятно, в зависимости от того, какая служба идет, это всеночная или там литургия, то понятно, какие звоны друг за другом должны следовать. Соответственно, в каких-то, может быть, ключевых, ну, службах, допустим, на Пасху, да, звонарь обязательно договаривается и проговаривает, что, зачем следует по службе, и, соответственно, потом уже ориентируется. Но самый лучший и удобный вариант донесения того, что происходит на службе до человека, находящегося на колокольне, это аудиотрансляция. То есть просто вешаются микрофоны, один там в алтаре, например, один на клиросе, и звонарь наверху знает и уже ориентируется самостоятельно абсолютно.
Все-таки 21 век на дворе.
Я видел храмы, где даже видеотрансляция вот была на колокольне. То есть там вообще шикарно все.
Ну,
доживем, наверное.
Время придет, все будет так, как должно быть. Я наверняка у вас сейчас что-то не спросила, ну, в силу своего незнания. Вот расскажите, чего я не спросила у вас?
Я, наверное, пользуясь случаем, хотел бы сказать вот о чем. Сейчас вышло уже несколько книг о храмах, о наших раменских храмах. Это вот и о Покровском, и о Загорновском храме. Там вот была интересная книжечка из села Константиново Михаила Архангела. Готовится, я знаю, книга о Георгиевском храме в Игнатьево. Угу. И вот получилось так, что вот я с авторами книг попытался познакомиться, чтобы как раз поинтересоваться. Вот во многих книгах очень дотошно обработан архив, но очень мало информации о колоколах, к сожалению. И где-то, наверное, ну, с начала зимы я пытаюсь вот какую-то разрозненную вот эту информацию по нашим раменским храмам собрать, вообще, что происходило, что было с колоколами, какие они были, во-первых. Потому что возникает много вопросов. Вот, например, в Игумновском храме в Покровском, там сейчас организуется музей старых вещей. И среди них оказались два колокольчика. Причем один колокольчик поддужный, ямской колокольчик, вот то, что на повозках использовалось, а другой колокольчик судовой, то есть с корабля. Каким образом они там оказались?
Это
вопрос.
Интересно, конечно.
Да, более того, у них, опять же, в Покровском храме сейчас используется в звоне старый колокол 19 века. Причем, когда я показал фотографии специалистам, то есть мы там по шрифтам и по звуку попробовали определить время его отливки, оказалось, что он отлит в начале 19 века. И тут другие вопросы возникают. Как он попал в храм, который был организован только в 1905 году? То есть он был отлит за 100 лет до, собственно, постройки. И где он был до этого? Вот такие исторически интересные вопросы. Я пытаюсь сейчас найти. Я связывался и с нашим музеем раменским, историко-художественным, и музеем города Бройницы, и в архиве там немножечко успел поработать. Информация настолько интересная. То есть вот даже на уровне каких-то преданий. Вот возвращаясь к храму Михаила Архангела, по-моему, если память не изменяет, в 1794 году деревянный храм был разобран и передан в село Абакшино. Это вот за Бройницами в сторону Рязани, вот там пойма, сейчас она по-другому называется, Татаринцево, по-моему. Вот, и этот храм там возвели, повесили колокола, было лето жаркое, люди пошли в поля убирать урожай, и они случайно услышали звук колоколов. И они не поняли, побежали, посмотрели, оказывается, начался пожар в церкви. И кто звонил, непонятно, колокола зазвонили сами. Как, почему, вот, понимаете, вот такие вот вещи очень интересные.
А расскажите нам еще таких вещей, нам интересно.
Ну вот, существует еще просто как такая версия, вот Бронский собор Михаила Архангела, но там это, может быть, колоколов не касается, там висело, по-моему, по Никодиму, ходила, то есть вот эта вот большая люстра в храме, и говорят, что она сейчас в Большом театре. И вот выстраивание вот этих цепочек исторических – это такое очень интересное занятие, которое, конечно, требует времени свободного, но, тем не менее, когда вот, я надеюсь, это как-то все соберется, я бы с удовольствием поделился такой глобальной работой. Вот
приходите к нам, рассказывайте.
Да, ну то есть потихонечку информация собирается, то есть много разного рода артефактов попадается, то есть и там за Бронницами есть тоже Покровский храм в селе Никоновское. Там, к сожалению, колокольня разрушена, но батюшка проявил энтузиазм и такую звонницу на земле построил. Но тем не менее, вот я про что говорю, про артефакты. А там остался колокольный язык. Вот он длиной, наверное, ну, около 2 метров. То есть, если вот так представить, какой был колокол, соответственно, а язык весит, как правило, 1/20 вообще от веса колокола, то понимаешь, что там, наверное, колокол висел 5-тонный. То есть 5 тонн в нашем понимании – это очень много, потому что, как правило, вот в наших храмах самые большие колокола до тонны. А потом, опять же…
А что же его должно еще и выдержать?
А вот постройка, там, как правило, строили, замешивали цемент на яйцах, которые потом кладку невозможно было разбить после этого. Соответственно, ну, просчитывали все это. И, опять же, в Загорновском храме есть кованый хомут, на котором тоже висел какой-то большой колокол. И в свое время я его обмерил и передал нагрузчику Институт самолетостроения просчитать, сколько он мог выдержать. И тоже там порядка 5-6 тонн. То есть колокола такого веса в селах – это было обычное явление. Это сложно представить, конечно, но вот каждое село имело такой колокол. Интересные вещи такие попадаются. И чем дальше их ищешь, тем больше вот этой информации хочется получить.
Скажите, а вот если люди 6 мая придут в село Загорново или в
Гумново,
они смогут узнать еще какой-то такой интересной информации?
Поскольку программа, она из себя представляет такую несколько концертную вещь, да, там с колокольни сложно что-то вещать.
А потом звонари спускаются.
Да, конечно, есть такая традиция, когда после окончания звонов мы предлагаем звонарям и прихожанам пообщаться друг с другом. Существуют уже какие-то знакомые, которые либо по программе ездят и следят за звонарями, либо звонари, которые уже знают какие-то храмы. Например, у нас там одна девушка-звонарь из Ярославля, она регент в храме, она поет, и вот приезжая там, ну, правда, в московский храм Троицы Востанкина, ее уже знают, ее там ждут, звоны заканчиваются, она входит вовнутрь храма и поет акапелла на греческом языке.
Ух ты!
Тоже вот такие вещи попадаются очень интересные.
Ну, вы скажите, звонари, они люди вообще добрые? Если им задать вопрос, они ответят или скажут, извините, нам некогда?
Они добрые. Звонарям всегда приятно общаться. Обратная связь важна. Приятно понимать, что оценили там или как-то похвалили, или сказали, как оригинально там. Ну, это обычные человеческие такие качества, приятные каждому человеку.
Ну, сейчас вот мы завершаем нашу беседу. Давайте еще раз напомним, когда, во сколько и что.
Дорогие радиослушатели, я приглашаю всех на программу колокольных звонов в 2 храма, в 2 наших храминских храма. Храм Михаила Архангела, 6 мая, суббота, 11 часов утра. Село Загорново, храм Покровский в селе Игумново в 13 часов. Вот можно выбрать один из, либо приехать и туда, и туда. Я советую прокатиться в оба храма, потому что колокольные наборы абсолютно разные. И то, что вы получите, оно будет отличаться друг от друга. Поэтому приезжайте, я жду вас.
Если вдруг забудете, заглядывайте на сайт Равенского информагентства www.ramns.ru. Тут вы послушаете нашу передачу и наверняка можете посмотреть небольшую рекламную выдержку.
Да, я тоже буду надеяться. Мы по итогам выступления обязательно у нас будут аудиозаписи, у нас будет обязательно фоторепортаж. Я надеюсь, еще подключатся другие средства массовой информации.
Подключатся.
Вот, и будем надеяться, что те, кто, если вдруг не сможет приехать, то он может в полном объеме получить информацию о том, что там все-таки происходило.
Тогда мы встречаемся с вами после 6 мая.
Обязательно.
Спасибо.
До свидания.
А в завершение «Раменские рассветы».